Беседа, листая календарь. 12 января исполняется 395 лет автору таких знаменитых на весь мир сказок, как «Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая красавица», Шарлю Перро. Он был не только сказочником, но еще поэтом и влиятельным человеком при дворе Людовика XIV, короля Солнца. Его жизнь полна загадок, тайной покрыта и его творчество. Предлагаем вашему вниманию аудиорассказ об одном из самых знаменитых сказочников мира. Загадка сказок Шарля Перро. Великий сказочник Шарль Перро жил во времена правления Людовика XIV, которого называли «Король Солнца». Тогда кавалеры клали свои жизни к ногам красавиц и совершали подвиги мушкетеры. Перро не думал, что когда-нибудь весь мир узнает его имя, но его сказочные герои – Золушка, Кот в сапогах, Мальчик с пальчик, Красная шапочка – живут уже почти 4 столетия, и трудно сосчитать, сколько поколений детишек выросло на его сказках. Можно было бы подумать, что Шарль Перро был настоящим рыцарем сказки и посвятил созданию своих произведений всю жизнь – но все было намного сложнее и таинственней. В молодости Перро вовсе не был сказочником, а был красноречивым адвокатом, ученым и поэтом, влиятельным человеком при дворе короля Солнца, членом Французской академии. Это был придворный, привыкший блистать в высшем свете, а совсем не детский писатель. Те, кто зачитывался романами Дюма, легко могут представить себе жизнь Шарля Перро при дворе короля Солнца. Изысканные красавицы, роскошные балы, дворцовые тайны, смелые мушкетеры, разгуливающие по Парижу со шпагами на боку – все это окружало Шарля Перро. Он был плоть от плоти той эпохи и той жизни. Сегодня нам сама та жизнь кажется немножко сказкой, но все же великий сказочник из той эпохи вышел только один – как раз Шарль Перро. Кстати, он был вхож во многие шикарные замки того времени, возможно, их он и описал в некоторых из своих сказок. Существует портрет Шарля Перро в молодости. На нас смотрит красавец-вельможа с темными вьющимися волосами до плеч, выразительными каре-вишневыми глазами, правильными чертами лица. Он в роскошной широкополой шляпе с перьями, в дорогом наряде из черного шелка. Типичный кавалер двора Людовика XIV. Это, видимо, портрет периода расцвета дворцовой карьеры будущего сказочника. Шарль Перро, известный сейчас всем взрослым и детям, как автор «Красной шапочки», «Кота в сапогах», «Рики с хохолком», «Мальчика с пальчик» и других сказок, родился в Париже 12 января 1628 года. Говорят, что при рождении младенец закричал так, что было слышно на другом конце квартала. Так он возвестил мир о своем появлении на свет. Шарлю повезло родиться в интеллигентной и достаточно обеспеченной семье. Он был младшим из 6 сыновей. Вместе с ним родился и брат-близнец Франсуа, который умер через 6 месяцев. Его дед по линии отца нажил богатство торговлей. Мама была дворянкой. Ее детство и юность прошли в поместье Вири. В детские годы там часто бывал и Шарль, и, скорее всего, именно эти места подарили ему многие истории для будущих сказок. Мама имела хорошее образование, поэтому вначале занималась детьми сама. С ее помощью все сыновья овладели навыками письма и чтения. Когда Шарлю исполнилось 8, его отправили в колледж Баве, близ Сорбонны. Он учился на факультете искусств. Ему нравилось учиться – но он любил высказывать свою точку зрения, а не тупо повторять материал за учителем. Мальчик пытался спорить с преподавателями, но это привело к тому, что однажды он просто бросил это учебное заведение. У Шарля был друг, такой же непоседа, как и он, по имени Барен. Он тоже бросил учебу в колледже за компанию с Перо, и с тех пор мальчишки занимались самостоятельно. Они даже разработали собственную очень эффективную систему занятий. Прошло несколько лет, и они полностью прошли учебную программу колледжа, знали латинские и греческие языки, историю Франции и античную литературу. В 1651 году Перо стал дипломированным юристом и начал свою трудовую деятельность с адвокатской конторы. Вообще четверо братьев Перо, как и Шарль, в будущем станут достойными людьми, займут важные посты. Жан станет адвокатом, Пьер – сборщиком податей в Париже. Клод станет знаменитым архитектором, возведет Парижскую обсерваторию и колоннаду Лувра. Николя будет преподавать теологию. Шарль Перо еще в колледже начал сочинять первые стихи. Впоследствии братья Перо, занимая видное положение в свете, общались с ведущими литераторами того времени, например, с Мольером и Корнелем. Они встречались с ними в модных литературных салонах. Сначала Шарль Перо по настоянию отца служил адвокатом, а потом пошел работать к брату в его ведомство сборщиком податей. Он усердно делал карьеру и о литературе, как о серьезном занятии, даже и не помышлял. Он стал богат, силен и влиятелен. В то время руководство финансами во Франции осуществлял Жан-Батист Кальбер, ставший впоследствии одним из самых могущественных министров при Людовике XIV. Кальберу очень импонировал Шарль Перо. Он принял его на работу секретарем, возвел в ранг своего советника по делам культуры и представил будущего сказочника ко двору. Вскоре Шарль уже входил в комитет литераторов, который занимался восхвалением короля Солнца и его политики. Также Шарль должен был осуществлять контроль за строительством Лувра и Версаля. Он занял пост генерального секретаря в интенданстве королевских построек. В 1671 Шарль уже член Французской академии. Его карьера складывалась очень удачно, а вместе с ней росли и доходы. Можно только предполагать, сколько романов было на счету блистательного придворного. При дворе короля Солнца это было обычным делом, но об этом доподлинно ничего не известно. Все эти предполагаемые романы были тайными. Известно только, что в 44 года Шарль женился на юной Мари Пишон. Ей было в то время 18 лет. У них родилось четверо детей. О семейной жизни Шарля сведения очень скудные, но многие биографы пишут о его любви к жене и к семье. Прожили супруги вместе недолго, всего 6 лет. Жена Шарля Перо умерла в 24 года от оспы. Тогда эту болезнь вылечить было невозможно. После этого Шарль Перо сам воспитал своих детей и более никогда не женился. В пользу версии о большой любви Шарля к своей молодой жене говорит и тот факт, что после ее смерти овдовевший Шарль стал очень религиозен. Творческая биография известного литератора началась со стихов и комедии, которые он писал еще в колледже. А в 1653-м было напечатано его первое произведение – пародия «Стены Трои» или «Происхождение бурлеска». Шарль уделял много внимания сотрудничеству с братьями. Примером такой совместной работы служат пьесы, объединенные в сборник избранных произведений. В 1682 году Перо издает свои новые шедевры – стих «Росток Парнаса» и «Оду на рождение герцога Бурбона», написанные специально для герцога Бурбонского. В это время как раз умирает жена писателя, и Перо начинает работу над религиозной поэмой «Адам и сотворение мира». Потеря любимой жены кажется Перо Божьим наказанием за его грехи, и он старается вымолить у Господа прощения. Также он пишет религиозную поэму «Святой Павел», очень искреннюю, очень тонкую, ибо после смерти супруги он стал еще более набожным, чем раньше. В поэме он так проникновенно говорит о божественном провидении, что священник церкви, прихожанином которой он являлся, благословил его на новые сочинения на религиозные темы. Спустя год появляется новая поэма Перо «Век Людовика Великого». Интересно, что Перо был довольно плодовитым литератором, но его литературные произведения, за исключением, разумеется, сказок, как-то не вошли в историю. В историю литературы он вошел именно как сказочник и еще как главный идеолог движения новых в споре древних и новых. В конце XVII века в литературе шел такой спор между так называемыми древними и новыми. Древние утверждали, что литература уже достигла совершенства в античные годы. Новые же говорили, что современные писатели открывают и еще откроют человечеству совершенно новое в искусстве, неведомое ранее. Перо стал вожаком новых. Основные программные тексты Перо – поэма «Век Людовика Великого» и диалоги, параллели между древними и новыми в вопросах искусства и наук. Перо считал, что искусство века Людовиков намного превзошло античное и должно развиваться и далее. Представлению о неизменном античном идеале – он противопоставил идею поступательного прогресса искусства, идущего рука об руку с прогрессом наук и ремесел. Он отдавал предпочтение прозе перед поэзией и считал, что преемником античного эпоса является роман. В 1697 году Перо опубликовал сборник «Сказки матушки Гусыни» или «Истории и сказки былых времен с поучениями». Сборник содержал 8 произведений, представлявших собой литературную обработку народных сказок, кроме одной «Рики с хохолком», сочиненной самим Перо. Список в алфавитном порядке вошедших в первый сборник сказки «Матушки Гусыни» произведений выглядит так. «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Мальчик с пальчик», «Рики с хохолком», «Синяя борода», «Спящая красавица». Самая первая сказка, написанная Перо, это «Спящая красавица». Почему именно эта сказка? Наверное, главная героиня сказки напоминала Шарлю Перо, его умершую жену. И автор посвятил самую первую свою сказку своей жене, любимой Марии, такой веселой, такой живой, красивой и так рано умершей. Ах, если бы он мог оживить ее поцелуем. С высоты нашего времени можно сказать, что сказки Перо способствовали демократизации литературы и оказали влияние на развитие мировой сказочной традиции. На русском языке сказки Перо впервые вышли в Москве в 1768 году под названием «Сказки о волшебницах с нравоучениями». На сюжеты сказок Перо созданы, например, оперы «Золушка» Россиня, «Замок герцога Синяя борода» Бартока, оперетта «Синяя борода» Фенбаха, балеты «Спящая красавица» Чайковского и «Золушка» Прокофьева. Режиссер Александр Роу снял картину «Морозко», в основе которой использована русская народная сказка и произведение Шарля Перо под названием «Подарки феи».
Тепло ли ты, девица? Тепло ли ты, красная?
Подавай быстрее жениха. До приданого! Да побольше! То-то же!
По мнению французских историков, некоторые персонажи сказок имели реальные прототипы. Ими были владельцы роскошных французских замков. Но был ли автором сказок сам Шарль Перо? Почему в некоторых изданиях сказки были подписаны именем сына Шарля Перо Пьера? Почему мы читаем сказки Перо в прозе, тогда как они были написаны в стихах? Но обо всем по порядку. История создания сказок Перо похожа на задачу со многими неизвестными, у которой до сих пор нет решения. Со времен издания сказок Шарля Перо в прозе и до сих пор ведутся споры об их авторстве. Известен и общепризнан лишь тот факт, что основу почти всех сюжетов сказок Шарля Перо составляют известные народные сказки. Перо же создал на их основе авторскую литературную сказку. Существуют самые разные версии об авторстве этих сказок. Версия первая. Шарль Перо и правда писал сказки, причем в стихах. Это, например, такие сказки, как «Смешные желания», «Ослиная шкура». И авторство свое Шарль Перо не скрывал. А вот автором сказок «Матушки Гусыни» он не называл себя никогда. Их в 1796 году преподнес принцессе Орлеанской Пьер де Манкур, сын Шарля Перо, от своего имени. Пьеру было на тот момент 19 лет. Существует мнение, что Шарль Перо, отдав свою книгу Пьеру, помогал сыну таким образом сделать карьеру при дворе, занять место в свите прекрасной принцессы Орлеанской. Это был отличный способ привлечь к себе внимание. Другие специалисты считают, что Пьер де Манкур сам записывал сказки, которые ему рассказывала кормилица, а отец только помогал ему советом и литературной обработкой. Современники не очень-то верили в авторство сына. Пьер вскоре погиб в сражении, а вслед за ним умер и отец. Сказки постоянно переиздавались, причем объединялись стихотворные и прозаические истории. Но лишь к 1727 году на обложках прочно утвердилось имя Шарля Перо. Версия вторая, самая популярная. Шарль Перо сознательно скрыл свое авторство и представил автором сказок своего сына, так как сказки не считались тогда серьезным занятием для настоящего литератора и тем более для влиятельного при дворе человека. Доказательством этой версии считается то, что в сказках отражены жизненные впечатления именно Шарля Перо, а не его сына. Считается признанным фактом, что замок спящей красавицы – это знаменитый замок Юссе на Луаре. Сейчас в нем находится музей Шарля Перо с восковыми фигурами его сказочных персонажей. Шарль Перо впервые увидел этот замок, когда был интендантом королевских построек. В то время замок уже был в запустении, он терялся в густых зарослях, над которыми возвышались зубчатые башни. Именно такой замок описан в сказке Шарля Перо «Спящая красавица». При посещении по делам службы замка Шарля Перо удивили белые башни, которые возвышались над дремучим лесом, и он спросил у местных рыбаков, кто живет в этом замке. «Привидения», — ответили ему. Все эти мысли и образы потом войдут в сказку. Также в доказательство приводится тот факт, что все сказки заканчиваются своего рода философскими нравоучениями, которые вряд ли написал бы юноша. Надо сказать, что именно эту версию разделяют французские литературоведы XX и XXI веков, в частности, один из самых крупных специалистов по творчеству Перо Марк Сориана. Эта же версия приводится в учебниках литературы. Даже чисто литературный анализ, проведенный литературоведами, говорит о том, что авторство, несомненно, принадлежит Шарлю Перо. Но есть и третья версия. Согласно этой версии, каждый вечер Шарль Перо рассказывал своим детям волшебные сказки, которые помнил с детства. Потом историй стало не хватать, и он стал их собирать у слуг, кухарок, горничных, чем очень забавлял их, ведь сказки не считались тогда чем-то серьезным. Его увлечение сказками унаследовал и младший сын Пьер. Мальчик завел тетрадку, в которую записал все услышанные им от отца волшебные истории. Именно эта тетрадка и стала кладезем любимых нами волшебных сказок в прозе, созданных в сотворчестве Шарлем Перро и его младшим сыном. Как бы то ни было, сегодня общепризнано, что именно Шарль Перро первым ввел народную сказку в большую литературу. Очень интересен также тот факт, что сборник сказки «Матушки Гусыни» определенно предназначался не только для детей, но и для взрослых. Каждая сказка Шарля Перро заканчивалась нравоучением в стихах. Давайте рассмотрим, какие же уроки закладывались в некоторые из этих сказок. Сегодня многие спорят о сказке про Красную Шапочку и о заложенных в ней смыслах. А ведь смысл раскрыл сам автор в своем стихотворном послесловии к сказке. Вот оно. «Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может скушать. Сказал я волк, волков не счесть. Но между ними есть иные плуты, настолько продувные, что сладко источая лесть, девичью охраняют честь. Сопутствуют до дома их прогулкам, проводят их бай-бай по темным закоулкам. Но волк, увы, чем кажется скромней, тем он всегда лукавей и страшней». В сказке Шарля Перро охотники не приходят и не спасают Красную Шапочку и ее бабушку. Охотников вообще нет в сюжете его сказки. А вот в этом же сюжете у братьев Гримм охотники уже существуют и спасают девочку и ее бабушку. Почему же такая разница в сюжете сказки? Она объясняется очень просто. Шарль Перро писал сказку для взрослых, легкомысленных девушек, желая их предостеречь, а вовсе не для детей. Сказка предназначалась девицам стройным и прекрасным и должна была предостеречь наивных девушек от коварных обольстителей. Кстати, Шарль Перро был убежден, что трагический финал в сказке часто необходим для обучения жизни. Сказка – «Урок жизни», — говорил он. И поэтому он был так беспощаден к любимой нами Красной Шапочке, ведь жизнь тоже может быть беспощадной к прекрасной девице. Интересное нравоучение завершают и другие сказки Перро, а в предисловии к сборнику он пишет: «Истории мои даже более заслуживают того, чтобы их пересказывали, чем большая часть древних преданий. Добродетель в них всегда вознаграждается, а порок наказывается. Все это бросаемые в почву семена, которые сперва порождают лишь порывы радости или приступы печали, но впоследствии непременно вызывают к жизни добрые наклонности». В 1867 году сборник сказок Шарля Перро вышел под редакцией и в переводе Ивана Тургенева и без стихотворных нравоучений в конце, зато с иллюстрациями Доре. Перевод Тургенева помог сказкам завоевать популярность в России. Как бы то ни было, можно только восхищаться талантом Шарля Перро, независимо от того, писал ли он свои сказки один или в соавторстве с сыном. Восхищаться и благодарить его за то, что он ввел в мировую литературу новый жанр, полный очарования и народной мудрости, и тем самым открыл дорогу братьям Гримм и Гансу Христиану Андерсену. Будем же читать сказки Шарля Перро и помнить, что это не просто истории для детей, а часто удивительные философские ребусы, облаченные в сказочную форму. вами была Лариса Михайлова. В передаче прозвучала музыка Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Франсуа Куперена.